Мать звали Анфуса. Вот она овдовела в 20 лет. Овдовела в 20 лет.
А как отца звали?
Секунд.
Секунд?
Да. То есть, может быть, получается, они вступили в брак, она забеременела, и потом он умирает, погибает, в общем. Ей 20 лет, она одна. Ну, она родила, все, и в результате она одна. И шанс выйти второй раз она могла, как вдова, имела полное право по правилам, церковным, все. Но она отказалась. Причем даже вот видно, вот если посмотреть его житие, там рассказывается, что когда он чуть подрос, уже там ему тоже самому было 20 лет, он хотел монашество принять, но мама его не отпустила, указав, что она сама могла бы свое счастье создать еще раз, но всю себя посвятила на воспитание сына, то есть его, Иоанна Златоуста. Значит, он долгие годы, значит, жил в Антиохии, получил хорошее образование. Вот, какое-то время даже увлекался какими-то зрелищами, с друзьями ходил. Нет, не то, что увлекал, просто с ними ходил, а эти зрелища как раз его не увлекали. И вот именно поэтому где-то вот после 20 лет у него появилось желание аскетичной такой жизни, аскетичной жизни. Крестился он при антиохийском патриархе Милетии. Милетия. Вот. И дальше уже он трудится при епископе Флавиане Антиохийском Златоуста.
Это наставник его или он?
Нет, то он просто, когда здесь какой был интересный момент. То есть в 20 лет он решил, значит, он пожил, пока мама не почила, как только мать отошла ко Господу, он, значит, ушел в монашество, то есть стал монахом. Причем он жил в какой-то пещере, и там, в общем, так аскетично время проводил. И вот когда вот духовно так окормился, внутренне, духовно встал на ноги, он вернулся в Антиохию. Уже он был крещенный. Дальше он становится диаконом и принимает священнический сан. Где-то это вот происходит 74-й год, 374-й год. И вот он помогает епископу Флавиану. В это время он занимался чем? Во-первых, была у него социальная работа, проповедь, богослужение. Например, антиохийская церковь каждый день кормила более 3000 девственниц. То есть девушек и женщин, то есть те, кто в брак не вступили, но находились на содержании вот именно антиохийской церкви. Там, конечно, были свои приходы. И получали бесплатное питание. Я думаю, что и вдовицы там были, там вот девственницы. И под девственницами подразумевались не только девушки, но и юноши. Тоже отметьте такой момент, что юноши тоже принимали обет девства. Пусть, может быть, не так часто, как и девушки, но был такой момент. И тоже церковь помогала. То есть им тоже помогала, оказывала помощь. Конечно, больше, конечно, женскому полу. Вдовицы, но без этого никуда. Вдовиц много было, потому что войны постоянные они были. И болезни, и всякие вот. Вирусы тоже было, понятное дело. Поэтому вдовицы тоже содержались. И вот Иоанн Златоуст занимался не только вот проповедью службы, что мы знаем, да, ну вот социальная работа тоже была им применена. При этом частенько мы знаем, что он выступал вместо епископа, например, мог владыки, это епископ Флавиана, выступить. Но проповеди его были очень красноречивые. Он таким был человеком образованным. Он, я так понимаю, был не только юристом по профессии, но и ритором. В то время, особенно в древности, в 4 веке, эта профессия была очень популярна и хорошо оплачивалась. Это вот как, например, сейчас популярно блогеры стали, понимаете? Ну, чтобы вам, ну, хоть какое-то сравнение дать, вот. И ритор, он всегда выступал. То есть, сейчас блогеры свой YouTube создают, а у них было выступление. Вот парадоксально, мы реально возвращаемся в ту же древность и в те же моменты. Просто сейчас современные, просто технологии развиты более так. И вот их любили слушать, то есть, свои подписчики, сейчас как говорится. Тогда приходили, правда, люди и слушали ритора. А он, ну, проводил различные, то есть рассказывал о разных темах. Вот. Но Иоанн Златоуст, понятное дело, он в свое имея такую специальность ритора, он, конечно, проповедовал. Он проповедовал о кресте, о заповедях. И настолько это было интересно его слушать, что люди порой приходили просто его послушать. Не только там на службу, а вот просто его послушать. И даже впоследствии он таких людей укорял. Он укорял, что вы меня приходите послушать, как вот, понимаете, какое-то получить удовольствие, как вот что-то, вот какая-то звезда выступает, там песни какие-то поет, и вот то же самое, чтобы как бы просто вот красивые речи послушать. И он укорял, что люди не принимали его, ну, не то, что он как бы наставление, и не старались жить так, а вот просто вот, чтобы отдохнуть, развеяться. Дальше мы знаем, что где-то в 387 году в Антиохии произошло восстание против императора Феодосия Великого. Связано это восстание было с большими налогами. Вот то, что в Казахстане недавно было, когда они подняли жиженый там бензин, газ там, да, подняли. Вот то же самое, налоги поднялись тогда и в Антиохии. Антиохийцы платить не могли. Тогда они стали устраивать беспорядки и разрушили статую императора Феодосия и его супруги Прицил. Процилы, то есть зовут, разрушили. Император был в бешенстве и потребовал, значит, успокоиться. Но, понятное дело, антиохийцы не могли. И тогда мы знаем, что он готов был отправить армию туда. И что мы видим? Иоанн Златоуст в это время, будучи священником, выходит, проповедует, пытается народ остановить. И те никак не могут. И император Феодосий уже готов был, ну, там, с кровью там. Потому что у него такое, похоже, было Фессалоники тоже. Восстание, он там их тоже подавил жестоко. И его даже потом епитимью нес. В храм его не допускали за это. А тут, значит, вот этот Флавиан, патриарх, он уже такой был в возрасте, ему было тяжело, и он, в общем, пошел в Константинополь, сам пошел в Константинополь просить милости, чтобы император помиловал его. И надо сказать, что когда Флавиан ушел, Иоанн Златоуст проповедовал и указывал, вот смотрите, вы молодые, сильные, беспорядки творите, а наш архиерей в возрасте, которому очень тяжело, отправился ради вас, чтобы сейчас не пришли войска и не уничтожали вас. Физически. И надо сказать, что в этот момент сила проповеди Иоанна Златоуста была действительно, люди успокоились. Люди успокоились. Вот. И дальше, когда Феодосий, ну, тогда интернета не было, никто же не знал, и поэтому, когда Феодосий пришел во дворец, Флавиан пришел во дворец императора Феодосия, тот очень сильно удивился, когда увидел престарелого старца, которым там было около... то ли около 80 или 90, ну, очень такой сильный был, большой возраст. Вот, и он, конечно, смиловался и, конечно, никакую армию не отправил до подавления этого восстания. Вот, но этот пример как раз вот показал все-таки, что в Антиохии церковная жизнь была на высоте, но сами люди, конечно, тоже свои проблемы были. И вот Иоанн Златоуст это был человек немножко из другой эпохи. Мы знаем, что он очень любил монашествующих, он и сам был монахом. Вот, причем монашествующие не только мужчины, но и женщины. Например, одна из монахинь была, например, Олимпиада. Она была частенько киреница его, где-то его сопровождала. Он часто письма ей писал. Вот, и где-то даже вот, где-то в какие-то моменты могла находиться с ним в одном помещении. Многие даже смущались по этому поводу. Вот. Но именно вот различные беседы, духовный разговор, общие молитвы, видно, это так внутренне укрепляло Иоанна Златоуста и его вот этих монахинь, с которыми он имел общение. Но суть была в том, что Иоанн Златоуст ничего земного вообще не принимал. Вот интересный такой момент. То есть, вот если в юности он увлекся, там, например, некий момент, не то, что увлекся, мог быть на каких-то там зрелищах. Зрелища какие были в древности? Это театр. Да спортивные бои, например, сражения какие-то происходили. Вот, он это мог где-то увидеть, но ничего такого близкого для себя вот этого там он не нашел. Мир его никак не тянул. Это вот такое, знаете, противопоставление другому святому блаженному Августину, который, наоборот, весь в мире был. И вот, значит, в 398, а, значит, дальше что происходит? Иоанн Златоуст, Флавиан почил, И они решили, значит, Иоанна Златоуста хотели сделать преемником Флавиана, чтобы он был патриархом антиохийским. Вот. А в это время в Константинополе там были свои сложности. В то время был патриарх Несторий, там я про него рассказывал, это бывший сенатор, язычник, который крестился, стал патриархом константинопольским, ну и проводил различные там это встречи с благодетелями, всякие там были какие-то были выступления, застолья, ну и так далее. Все это очень красиво подавалось. И вот, значит, когда Нектарий-то почил, новый император Аркадий, он пытался привлечь сюда тоже достойного человека, чтобы было бы интересно с ним. И вот тогда уже о Иоанне Златоусте слух дошел в Константинополе. А у него был такой советник, евнух Евтропий. И он ему помог. Они там, в общем, как-то договорились, что они пообщаются с Иоанном Златоустом, чтобы сделать его патриархом константинопольским. И вот получается, что то ли в 397, то ли в 396, где-то вот в этих годах произошла встреча в Антиохии, Евтропии там с Иоанном Златоустом, где они предложили ему стать патриархом константинопольским. Но важно, что хочу отметить, Иоанн Златоуст наотрез отказался. Наотрез отказался и вообще не хотел. Не хотел. И вот тогда император с Евтропием придумали обман. Они предложили Иоанну Златоусту паломническую поездку по святым местам мучеников. Я так понимаю, вообще вот именно по всей вот этой Малой там Азии, до Ближнего Востока. И Иоанн Златоуст согласился, а его взяли и сразу в Константинополь привезли. И там перед фактом поставили, что мы не принимаем никаких твоих отказов, будешь патриархом константинопольским. Именно, да, насильно. И вот в этот момент важный другой был момент. Когда его так попросили, Иоанн Златоуст понимал, что дело-то не в правлении, а то, что он себе не изменит. Смогут ли его принять жители, потому что это как игумен, будешь игуменом. А он потом такой же строго начинает, что братья начинают ныть, и это, уходи отсюда. Вот. Но так случилось. В итоге Иоанн Златоуст стал епископом патриархом константинопольским в 398 году. Ну, правило, получается, где-то 8 лет. 8 лет. Но эти годы, они на самом деле были очень строгими. Очень строгими. Во-первых, Иоанн Златоуст стал первым делом стал заниматься с клиром. Константинопольским клиром. И очень заметил интересные вещи. Он увидел, что, оказывается, в столице очень много бродяжничающих монахов, которые везде ходят, подбираются, что-то просят. Дальше он увидел такой тоже момент, что очень много священников, целибатов, живут в общих домах со своими келейницами. Тоже с женщинами-монахинями. Вместе.
Как это?
Какое-то такое было правило, что все вместе жили.
Как общежитие какое-то?
Да. Но я могу сказать, что вот есть там священники, которые женаты, да, но были, видно, какие-то священники, такие как целибаты. И они, вот там так вот в его житии, почитайте, написано подозрительные. Там написано такие подозрительные, то есть. Вот. И он, а потом он увидел, что очень много архиереев приезжало в Константинополь, и там проповедовали. И не только, чтобы там они проповедовали ради паствы, да, а ради того, чтобы оплата была очень хорошая. Шла этим архиереям очень хорошая оплата, финансовая. Понимаете, очень удобно. И вот, значит, Иоанн Златоуст что сделал? Он, во-первых, был очень строг. Всем монахам предписал жить в монастыре. Это первое. Всех келейниц и сестер, в кавычках, он отправил либо отдельно общежитие, либо в монастырь. Всех целибатов отдельно тоже священников. Но у него был четкий штат. Дальше, все, кто был вне штата, он отправлял дальше, там, в села, деревни и так далее. То есть, здесь у него был четко, строго. Дальше, что он сделал? Когда он приехал в свой архиерейский дом, он увидел роскошные вещи. Там кровать, диван, стулья, картины, там все, понимаете, в таком. Все это было очень роскошно, из золота, серебра, там все. Он сказал, все отдать нищим. То есть все это было раздано нищим. То есть продавали, раздавали. У него, значит, было просто вот пусто. То есть маленькая какая-то кроватка такая была, то есть матрас на ней не было. Стол для работы, все. То есть ничего такого. То есть всю роскошь, которая была в этом доме архиерейском, он продал или раздал нищим. Многие надеялись, что Иоанн Златоуст будет принимать гостей. Значит, привыкли, что их там встречи будут, они там праздники вместе совершают. А он никого не зовет, никого не принимает. Это тоже многих удивило. Но удивило их больше другое. Когда, значит, начались богослужения в Софии Константинопольской, конечно, народ пришел послушать патриарха, его проповеди. Иоанн Златоуст после службы стал проводить такие обличительные проповеди. И эти проповеди были очень сильно обличительны. Во-первых, он обличал то, что люди развлекаются. Ходят, смотрят там в театр, слушают различные пения, постоянно ходят в цирк. Ну, то есть, постоянно форма развлечения. И это для них главное. Любят одеваться в красивые одежды, наряды, пустословить, празднословить. И такая, знаете, сильно обличительная речь была не только к простому народу, но и к высшему. То есть, аристократии, людям к властям и так далее. И это, на самом деле, было слушать очень-очень неприятно. Дальше. Он, конечно, вот Иоанн Златоуст, он выступал против различных вот этих форм развлечения, предпринимательства, где все идет воровство, обман, борьба за власть. Все это он очень укорял, осуждал. И вот был такой интересный момент. Значит, у императора Аркадия была жена Евдоксия, молодая супруга, такая амбициозная, властная. И вот был момент, там какой-то был, значит, чиновник, он был отправлен то ли на войну, то ли в путешествие пошел, и погиб, то ли пропал без вести. А у него осталась большая земля и владение. И вот эта Евдоксия хотела это владение забрать. А забрать не так просто. То есть даже если муж одобрит, но патриарх будет против, нельзя. Потому что там все-таки власть патриарха была очень сильна. То есть церковный суд, он имел силу в то время, церковный суд. По этой причине, значит, происходило следующее, значит. Она обратилась к Иоанну Златоусту и предложила ему взятку. Я не знаю, как это было сделано, но она ему предложила взятку. Ну, главное, чтобы он никак на это не прореагировал. Вот. А он отказался и наругал ее еще, сделал так. И она настолько на него тогда разозлилась, потому что она же императрица, а ты-то кто такой, был там в Антиохии, стал патриархом, она вообще, я императрица, владычица морская, а ты кто такой? Ну вот. И в результате мы знаем, что она все равно забрала эту землю. Но Иоанн Златоуст ее обличил. Это была открытая была проповедь и сравнил ее, знаете, с кем? Потому что была такая история, похожая еще в Ветхом Завете. Была такая супруга царя Ахава и Изавель. И она тоже там была один вельможа, она тоже решила забрать его имение.
Я думаю, сюжет знакомый какой-то.
Да, сюжет, да, знакомый в Ахаве, как у Изавель, которую тоже забрала. И вот сюжет похожий. И поэтому он ее сравнил с Изавелью в этой проповеди. А народ знает и видит. То есть, вот если сейчас у нас так, грубо говоря, есть народ, есть церковь, есть государство, то тогда, наоборот, церковь с государством это одно было. Так, народ как бы с государством, с церковью. То есть, это было прям... У нас сейчас, как бы, ну, власть есть и церковь, они как-то вместе. И народ. А тогда прям церковь и народ прям единый такой кулак был. И поэтому проповедь была очень сильно, народ на это очень сильно реагировал. То есть, если патриарх это сказал, ну, я скажу, что в наше время на Руси то же самое. То есть, патриарх сказал, и все, это была сила такая мощная. И это, Господи, и Евдоксии было очень сложно. Поймите меня, земля-то надо, и как я знаю, она все равно эту землю при себе оставила, но вот укор народа настолько был сильный, что она, конечно, возненавидела Иоанна Златоуста и всячески пыталась выступать против значит, него. А в это время мы можем отметить, что Иоанн Златоуст еще узнал, что около 6 или 10, это уже так просто, приблизительно, никто точно, не помню точную цифру, архиереев были рукоположены, ну, из-за денег, то есть они купили себе архиерейство, из-за симонии. Он их всех лишил сана, Иоанн Златоуст. И даже проводил суды там специально. Это, конечно, вызвало настолько негодование, понимаете, потому что он нарушил тот спокойный уклад жизни, который был.
Разворошил
именно. Да, правильно сказать, разворошил именно сильное гнездо. И вот и они уже, понимаете, они уже не знали, что сделать. И тут, поймите меня, произошел случай, который богатые люди подхватили, кто Иоанна Златоуста это ненавидел. Было дело так называемых четверых длинных братьев. Это было четыре монашествующих из Александрии. Но их обвинили, что они оригенисты. Обвинил их патриарх Александрийский Феофил. Не путать с Флавианом Антиохийским. Именно похоже там вот. Вот Феофил. Он их обвинил. А обвинил, если вообще возьмете, почитаете Карташова, там будет интересный момент, что Феофил это человек, который любил деньги зарабатывать. Ну и собирать. А там эти братья выступили против. Там некоторых моментов. Ну, а у нас как бывает, если дело не пошло, надо в чем-то обвинить. Как там террорист, там, или там еретик, там. Ну, как бы, это тоже политика, поймите меня, подать надо. И вот они, значит, показывают, что он является, значит, обвинил этих монахов оригенистов. Оригенисты в 400 году были осуждены. И они тогда обратились к Иоанну Златоусту, чтобы он рассудил их спор, потому что они говорят, мы не являемся этими оригенистами, у нас нет никаких критических взглядов. Да, мы разделяли учение где-то Оригена, чтение, толкование, писание и так далее, но нет этих взглядов еретических. Иоанн Златоуст принял их у себя, и правда, никаких в нем идей не нашел. Но они ему пришли, пожаловались на кого? На Феофила Александрийского, и всю кухню внутреннюю рассказали. А Иоанн Златоуст это был человек, который всегда реагировал на все. Потому что тогда все-таки патриарх Константинопольский он, ну, имел второе место после римского. А Александрий всегда претендовал на первенство на Востоке, Александрийский. И поэтому Феофилу не понравилось, что Иоанн Златоуст решил вопросы, что-то с ним решать. И вот что дальше мы знаем. Значит, Иоанн Златоуст встретился с императором Аркадием и убедил его собрать собор против Феофила, потому что открылись там серьезные махинации какие-то. Вы можете у Карташова почитать, там подробно и более интересно описано. Вот. И в итоге Аркадий одобряет, давайте проводите собор. И дается прям указание, повестка как называется, повестка пришла Феофилу явиться в Константинополь. Феофил не ожидал, но Феофил был человеком очень умным. У него племянник, будущий Кирилл Александрийский святой, который проводил огромную политику. То есть это люди совсем большим умом. Так что делает, значит, Феофил? Он, значит, приезжает в Константинополь. При этом Иоанн Златоуст для него приготовил апартаменты определенные, но Феофил даже не стал с ним связываться, общаться. И поселился в отдельном месте. Дальше Феофил стал делать то, что люди давно дождались. Встречи архиерейские. Накрывал столы и приглашал всех высокопоставленных людей Константинополя. А те бедные настолько аскетично уже жили последние там 5 лет или 6 лет, что не ожидали, что опа, можно. И побежали. Народ, напомню, любит встречаться. Встретиться с архиереем, там, выпить, посидеть, пообщаться и так далее. И вот Феофил, организуя вот такие, значит, встречи, хотел узнать, как они относятся к Иоанну Златоусту. То есть тут приехал, чтобы просто по себе решать, а он автоматически о Иоанне Златоусте. Слухи ходили, конечно, что он недоволен, слухи были, но он хотел конкретно убедиться. И правда узнал, что Иоанн Златоуст недолюбливает императрицу Евдоксию. Император Аркадий от нее зависим. Это тоже было показано. Многие вельможи богатые тоже недовольны. И тогда у Феофила созрел план.
Переворот.
Нет. собрать, нет, не свержение, а собрать собор не против себя, против Иоанна Златоуста.
Так я и говорю.
Почему? Потому что там его стали обвинять. То есть смотрите, какие обвинения были. Что, ну, они стали ему рассказывать, что вот он там, какие-то монахи, они у него там живут, что-то общаются, кто, чем там занимается. Очень любит это, нищих монахов. Понимаете? То есть и стали всякие на него, ну, как бы слухи пускать, клевету принимать. А Феофил говорит, надо это рассмотреть, дело очень серьезное, люди высокопоставленные. Вот. И что сделал еще Феофил? Он стал этих богатых людей подкупать. А как подкупать? Значит, он приготовил богатые подарки, и все понимали, что это подкуп. Но отказаться взять было нельзя. Знаете почему? Потому что эти подарки назывались благословения. То есть все понимают, что это подкуп. Отказаться нельзя. Можно, потому что это было благословение. Что отказаться от благословения, ты считал все. Ты как бы вне тогда лона церковного был. Это другой вопрос. И поэтому так Феофил подкупил необходимых людей. Дальше, а эти необходимые люди обратились к императрице Евдоксии, заплатили. Я все понимаю, что там за счет финансов было, потому что там все касалось, конечно, денег. Это все самое похоже. Чтобы она повлияла на мужа, чтобы собрать собор против Иоанна Златоуста. И в итоге в 403 году в местечке, которое известно вошло в историю, как местечко называлось Под Дубом, состоялся собор, на котором осужденный Феофил, который туда судит, был председателем. И там собрались архиереи, подправили повестку уже Иоанну Златоусту, чтобы тот явился. И, значит, это обвинили его там, на него написали 15 анафем, по 15 пунктам. Иоанн Златоуст настолько не ожидал этого, что само вот такой тон и высокомерие, явись, объясни, он не стал реагировать и не пошел на этот собор. Тогда они стали уже заседать без него, и на этом соборе, как известно, Иоанн Златоуст был осужден. Церковно был осужден, а постановления были отправлены к императору Аркадию, чтобы тот подписал. А суть в том, что эти все обвинения, они такие, что были жестокие, там нецеломудрие, то, что он превышал свои права властью, какой-то физическая какая-то расправа над кем-то, в ереси обвинили, то есть пытались все на него
повесить. Это христиане, да?
Это политика.
Нет, когда вот это вот изучаешь, понимаешь, что современная церковь, она, наверное, тоже не идеальна.
Ну, конечно. Нет, конечно.
Вот. Давайте доведем до конца. Вот это получается ситуация. Осудили. И Аркадий подписал. Понятное дело, почему? Потому что его императрица заставила это подписать. И в 404 году, значит, официально все подписано, церковь утвердила, все, поместный собор состоялся. Иоанна Златоуста схватили и отправляют ссылку. Но народ, поймите меня, народ не понимал. Они когда узнали, что их благодетель, нищий народ, люди, которые он же очень любил, простых людей, узнали, что их благодетели схватили, они побежали, чтобы схватить вот этих египетских, архиалександрийских епископов, этого Феофила, и потопить в Босфоре. Те тоже узнали, что народ негодует, волнуется. Быстро после собора сели на корабли и уплыли быстро в Александрию. Потому что боялись за свою жизнь, это реально было. Дальше они пошли разбираться с императрицей, вот те отправили полк и как-то их усмирили. Но тут произошел момент, который уже Господь подействовал. Неожиданно произошло в Константинополе сильнейшее землетрясение, которое не было там многие годы. Причем это землетрясение настолько было сильное, что сама императрица чуть не погибла. Она настолько испугалась, что именно это Господь попустил, все-таки она человек была все равно, при всех ее хитростях, она человек была верующей. И она поняла, что это Господь попустил из-за
Златоуста,
то, что они несправедливо осудили Иоанна Златоуста. В итоге было принято вернуть Иоанна Златоуста, причем народ прям требовал, верните. А Иоанн Златоуст уже отправлен был в заточение, не мог официально вернуться. Почему? Потому что должен был быть создан собор, который должен был его восстановить в правах. Поймите меня. А народ говорил, не можем терпеть, верните Иоанна Златоуста, верните Иоанна Златоуста. Императрица тоже просила. Иоанн Златоуст возвращается опять в Константинополь, но без соборного решения. Я на это всегда акцентирую внимание, чтобы дальше потом понять. То есть без соборного решения. Он должен быть соборно, должен был быть вернут. Оно вернулся без соборного решения. Ну его осудили, но не восстановили. Но вернули, потому что народ требовал.
Или осудили, или анафеме предали?
Нет, его не предали анафеме, его просто осудили по законам. Он не, анафеме не был там предан церковным. То есть не был отлучен.
Ну, такие серьезные обвинения без отлучения.
Типа без отлучения. Там все-таки нет. Отлучение, это когда ты совсем в грехах, а там какие-то моменты были, которые его требовали. То есть я такого не видел, что он был там отлучен от церкви. Вот. И дальше, но его должны были восстановить. И должен был состояться собор в Константинополе, который бы восстановил в правах Иоанна Златоуста и всю эту клевету как бы осудил. Но нужно было время, народ терпеть не мог, Евдоксий тоже просил, Иоанн Златоуст вернулся. А самое обидное, что впоследствии собор так и не состоялся, тоже одна из таких проблем. Вот, и что произошло дальше? Прошел год где-то, год, и вдруг Евдоксия вздумала, интерес, рядом с храмом Святой Софии построить статую в честь себя любимой. Причем она выходила, знаете, как эта статуя, когда выходил на вон, и он Златоуст, двери открывались, да?
Сразу
там статуя, приходила сразу статуя. Я не знаю, она вот захотела, помните, вот именно построить, чтобы вот тоже ее, потому что Иоанна Златоуста очень любили. И чтобы, когда он выходил, он сразу видел ее, тоже важный такой был момент. А ему это не нравилось, это вот было понятно, осквернение храма, зачем? Есть другие места, где можно статую, зачем вот здесь, на территории престольного собора-то строить? Он выступил против этого Иоанна Златоуста. А она сказала, будет по-моему. Будет по-моему. И у них Иоанн Златоуст на этом фоне вышел с проповедью. И обвинила. А, дальше будет по-моему, она сказала, я тебе там все равно придумаю, как тебя отомстить. А я вот того слушал, говорит, опять Иродиад беснуется, опять ищет главы Иоанна. То есть, понимаете, сравнил ее с Иродиадой. Ее это вывело просто из себя, Евдоксию. И она говорит мужу, муж своему. Отправляйте в ссылку на Златоуста, потому что никто его не восстанавливал, собор не был восстановлен, а отлучение действует. Ну, не отлучение, вот эти постановления, решения. Вот. Все были в шоке неожиданно. И Аркадий, как мы понимаем, соглашается. Иоанна Златоуста хватают и отправляют ссылку. Причем отправили далеко, на Кавказ был отправлен. В Абхазию. И причем с ним обращались очень жестоко. Я вот забыл вам сказать, что он был строжайший аскет и настолько постился, что никогда не вкушал ни молочные, практически мясные. И вообще мало ел. И из-за этого у него произошла болезнь желудком. Причем такая болезнь, что она потом пищу не могла принимать, но вы понимаете, все выходило. И он только мог какие-то вот есть рисовые небольшие лепешки. То есть говорил, что он очень слаб был здоровьем. Такой он был худенький, во-первых, слабенький в этом плане. Вот. И, в общем, а еще по дороге, дорога была сложная, он где-то много шел, там, я не думаю, что там его везли, там он был как заключенный. И, видно, предавался каким-то, ну, то ли надругательству, может, поругать, то есть такой был момент. Почему я об этом говорю? Потому что перед его смертью явился мученик Василиск. Мученик. И который ему сказал, что тебе недолго осталось терпеть, скоро ты будешь со мной, с нами, с Господом. То есть это как раз житие тоже Иоанна Златоуста отмечено. То есть это как бы показывается, что ему вот эта ссылка была очень тяжело. Чуть ли там чуть как и издевались над ним. И правда, при местечке Камана, не знаю, как произошло, то ли сердце остановилось, то ли еще что-то. Умирает Иоанн Златоуст со словами «Слава Богу за все». Слава Богу за все. Это последние слова, которые он произнес перед смертью. И там же он, вот, получается, был и погребен. Хотя официальное его осуждение было таково, что, например, он был вычеркнут из диптихов, и епископов Александрийской церкви. Народ, который узнал чуть позже о его высылке, конечно, выступил так негативно, вы не представляете. Во-первых, они объявили бойкот. Вот сейчас фанаты выступили против посещения стадионов. То же самое, они не ходили в храмы, где не поминался Иоанн Златоуст. Вот просто все, это был настоящий бойкот. И в результате, значит, получилось, что через там, то ли 10 лет все-таки его возвращают в диптихи. А потом, мое такое предположение, хотя если почитаем, я думаю, можно тоже найти эти сведения, было очень много чудес от его мощей. Плюс еще он жил святой жизнью, и во всем, что его обвинили, не было доказательств. Поймите меня, да? То есть, какие были обвинения, не было четких доказательств. Я так понимаю, что даже когда они изучали эти архивы впоследствии, там не было четких свидетельств конкретно. Там свидетельство двух и трех людей же принимало всегда. А вот этого не было. И поэтому доказательная база была слабая, только решением власти императрицы и так далее. Поэтому, в диптихи он вернулся. Потом Александрийская церковь в 428 году тоже его признала. Александрийская церковь долгое время не признавала, все-таки при Кирилле Александрийском он был признан. Хотя Кирилл к нему вот так, дистанционно к нам просто относился, потому что он больше Феофила любил, дядю своего. Вот. Хотя Кирилл Александрийский тоже святой церкви, его тоже канонизирован. И получается в 438 году мощи Иоанна Златоуста были принесены в Константинополь. То есть народ все равно все эти 30 лет...
Святые друг друга не любили.
Но были сложности, да. Но это человеческий фактор. Вот. И в 438 году мощи были принесены. Потому что настолько народ требовал перенесения. Причем перенесли его мощи, положили. То ли в храм святых апостолов, в храм святой Софии, точно не знаю. Но прославили в лике святых. То есть там был такой момент, столько чудес происходило по его молитвам. А особенно... народ. Вот это всегда для меня важность. Патриарх, либо ты с власти имущими, либо ты с народом. И вот здесь, а тут всегда так будет, что если ты с народом, то власть тебя устроит. И он реально пострадал как исповедник. Он пострадал как исповедник. Потому что будь он с властью бы, конечно, его никто не тронул бы. И с миром он бы и прожил бы. А он был с простым народом, с нищими, с вдовицами, с людьми, которые жизнь тяжело складывалась. И он занимался, то есть он, понимаете, помните, это социальная работа, которая была в Антиохии, не зря же я на нее акцентирую внимание. В Константинополе он тоже все это вел. Понимаете? Дальше, деньги, пожертвования же большие же были в церкви, да, а он все бедным раздавал.
Без серебряника.
Именно, правильно говорите, без серебряника, он все раздавал. Столы накрывал. Вот почему не было столов богатых для этих всех благодетелей, олигархов, да? А он столы для вот народа простого. Вот в чем дело. Но при этом сам всегда был аскет. Всегда никогда вот только ел очень аккуратно вот так. И сердце было такое, значит, очень большое сердце, очень любил людей. Очень любил людей, но не любил грех. Вот это все. И он очень сразу, вот Иоанн Златоуст всегда отсекал. Поэтому, видно, и был назван в честь Иоанна Крестителя, пророк Иоанна Крестителя, который также пострадал. А смотрите, интересный момент. Иоанн Креститель пострадал от Эридиады. Иоанн Златоуст пострадал от Евдоксии. От женщин они оба пострадали. И их судьбы очень похожи. Оба были аскетами. Были оба молитвенниками. Один крестил, а другого литургии мы совершаем до сей поры. И его литургия является главная. Вот тоже парадоксально, да? Я все-таки отмечаю, что уровень его святости, а святости в его было, знаете, совершенство праведности был очень высокий. Конечно, вот мы с вами говорили про Василия Великого, да? Он тоже очень много сделал, защиту церковную, учение церковное и так далее. Вот, его тоже литургия осталась, но его литургия служится в церковный год всего лишь 10 раз. Литургия Василия Великого, да? А все остальное это литургия Иоанна Златоуста. многие говорят, ну как бы многие отмечают, что литургия Златоуста чуть проще. Она чуть проще совершается.
Василий Великого же великий постом?
Да, великий постом в крещенский, сочельнический, в рождественский, в праздник обреза, ну понятно, да, это в честь того, что не его самого. Но там единственное, что я вот знаю, они же похожи, эти литургии, просто там более длинные молитвы у Василия Великого. Вот во время евхаристического канона, вот особенно это отмечается.
Но структура же по ней одинаковая.
А структура одинаковая, да. И он вот того, что она более проще. Ну и может быть из этой простоты какая-то может быть... Ну вот, понимаете, вот так определилось, что... Ну может быть еще из-за того, что сначала была литургия Василия, и он Златоуста потом еще переработал, потому что он же позже жил, и она пошла как в основу. Тоже такое предположение. Но важность такова, что да, Иоанн Златоуст был очень сильно прославлен, но Господь распределил так, вот есть у нас 12 февраля праздник трех святителей, куда входит Василий Великий, его близкий друг Григорий Богослов, который очень тоже похож в части, и Иоанн Златоуст. Они, на самом деле, они на самом деле святые все, но настолько они разные все-таки. Василий Великий — это был организатор, молитвенник, борец, с одной стороны. А принцип экономии утвердивший, который подход каждому найти.
А Григорий Ниский?
Григорий, Ниский в стороне берется. Брат,
он, мы не берем. Это брат, да?
Григорий Богослов. Это вообще аскет, и это человек вообще просто молитвенник, который вообще мир, вот он ушел от мира, он был просто в созерцании с Богом, только с Богом. А Иоанн Златоуст — это человек, который все отдавал для людей. Понимаете? Аскет, который все отдавал для людей. Для простых людей. Но при этом был строг со всеми. И на самом деле такой же был Иоанн Креститель. Вот интересно эти все три. И они... Почему праздник трех святителей? Потому что в свое время в Константинополе в 12 веке был спор. Кто из них великий? И впоследствии решили, что утвердить праздник им троим. Им троим, за их жизнь. Вот так. Причем Василий Великий, Иоанн... Причем Василий он Великий, Григорий Богослов, а Иоанн он Златоуст. По ее каждого также был свой определенный талант. Поэтому, я, конечно, вам вот будет у вас время, вы почитайте житие каждого из этих трех святителей. Они, конечно, вот являются отцами вселенскими, но и огромным примером вообще для всей церкви. И вот для простого народа, который тоже должен знать. Потому что мы, конечно, сами частенько апеллируем к святым старцам, которые знаем, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, праведный Иоанн Кронштадтский и так далее. Но вот эти святые отцы древней церкви, они не меньше почитаются и не меньше... То есть были близки с обычным тоже народом. Так, отдохни тогда чуть-чуть. Что-то у вас маловато все-таки.
Я чувствую, еще меньше будет.
Так, сейчас мне важно понять, как я занять, потому что мне отец Сергий сказал, чтобы я вас две подряд провел.
Да, у нас сейчас.
Отец Соловей болеет.
Да.